Я переходил в другой мир. Бывал у Рудольфа и стал встречать писателей, из которых некоторые имели уже крупную известность. Но все это теперь как-то смылось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки в ней. Все это я позабыл. И лишь не могу забыть одной вещи — это знакомство моего с издателем Рудольфи, Макаром Рвацким. Дело в том, что у Рудольфи было все — и ум, и сметка, и даже некоторая эрудиция. У него только одного не было — денег. А между тем азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы то ни стало издавать толстый журнал. Без этого он умер бы, я полагаю. В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров Москвы. Здесь помещался издатель Рвацкий, как пояснил мне Рудольфи. Поразило меня то, что вывеска на входе в помещение возвещала, что здесь бюро фотографических принадлежностей. Еще страннее было то, что никаких фотографических принадлежностей, за исключением нескольких отрезов ситцу и сукна в газетную бумагу завернутых, не было в помещении. Все оно кишело людьми. Все они были в пальто и шляпах, оживленно разговаривали между собою. Я услыхал мельком два слова «проволока» и «банки», страшно удивился, но и меня встретили удивленными взорами. Я сказал, что я к Рвацкому по делу. Меня немедленно и очень почтительно проводили за фанерную перегородку, где удивление мое возросло до наивысшей степени. На письменном столе, за которым помещался Рвацкий, стояли нагроможденные одна на другую коробки с кильками. Но сам Рвацкий не понравился мне еще более, нежели кильки в его издательстве. Рвацкий был человеком сухим, худым, маленького роста, одетым для моего глаза, привыкшего к блузам в пароходстве, крайне странно. На нем была визитка, полосатые брюки, он был при грязном крахмальном воротничке, а воротничок при зеленом галстуке, а в галстуке этом была рубиновая булавка. Рвацкий меня изумил, а я Рвацкого испугал. Или, вернее, расстроил, когда я объяснил, что пришел подписать договор с ним на печатание моего романа в издаваемом им журнале. Но, тем не менее, он быстро пришел в себя, взял принесенные мною два экземпляра договора, вынул самопишущее перо, подписал, не читая почти оба, и подпихнул мне оба экземпляра вместе с самопишущим пером. Я уже вооружился последним, как вдруг глянул на коробки с надписью «Килька отборная астраханская» и сетью, возле которой был рыболов с засученными штанами. И какая-то щемящая мысль вторгнулась в меня. «Деньги мне уплатят сейчас же, как написано в договоре?» — спросил я. Рвацкий превратился весь в улыбку сладости, вежливости. Он кашлянул и сказал: «Через две недели ровно, сейчас маленькая заминка». Я положил перо. «Или через неделю», — поспешно сказал Рвацкий. «Почему же вы не подписываете?»
«Так мы уже тогда заодно и подпишем договор», — сказал я, «когда заминка уляжется».
Рвацкий горько улыбнулся, качая головой. «Вы мне не доверяете?» — спросил он.
«Помилуйте».
«Наконец, в среду», — сказал Рвацкий, «если вы имеете нужду в деньгах».
«К сожалению, не могу».
«Важно подписать договор», — рассудительно сказал Рвацкий, «а деньги даже во вторник можно».
«К сожалению, не могу».
И тут я отодвинул договор и застегнул пуговицу.
«Одну минуточку, ах, какой вы!» — воскликнул Рвацкий. «А говорят еще, что писатели непрактичный народ».